Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троиц Глоба. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую слушателей программы «Троицкое слово». В эфире 889 выпуск. У микрофона редактор и режиссер программы Николай Бульчук. 19 января Святая Церковь совершила торжественное празднование Крещения Господня. Нашу программу открывает проповедь на этот праздник бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла преснопамятного Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории, по письмам святителя Иоанна Златоуста. Завершит передачу первая часть беседы иерея Валерия Духанина с насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонахом Нектарием Соколовым, который написал книгу, собрав биографию и воспоминания о выдающемся старце насельнике Троицы Сергиевой Лавры, архимандрите Науме Байбородине.
И Сына, и Святого Духа. Братья и сестры, первое свое чудо Господь наш Иисус Христос совершил в Кане Галилейской, притворив воду в вино. Но свидетелей этого чуда было еще немного. Господь еще не вышел на свое общественное служение, ему еще надлежало быть на Иордане и Иоанна принять крещение. И вот Иоанн Предтечи на Иордане. К нему идет множество народа. И ему было откровение, что к тебе придет некто, который выше тебя. И вот Иоанн Предтечи видит Христа, идущего к нему. И он тогда провозглашает: «Се Агнец Божий в земле грехи мира». И когда Господь приближается к Иоанну, тогда Иоанн приходит в смятение, трепещет его душа. И он говорит: «Как я могу тебя крестить? Как раб может крестить владыку? Как смертный может крестить бессмертного? Как грешный может крестить безгрешного? И на это Христос отвечает: оставь. Христос не сказал, что ты не прав. Слово «оставь» говорит, что да, ты прав, но сейчас надлежит там исполнить правду, то есть исполнить закон, чтобы те иудеи, которые ищут повода, не могли обвинить Христа в чем-либо, в том, что он якобы не соблюдает закон. И тем самым Господь устанавливает таинство крещения. Затем, когда Христос вышел из воды, разверзлись небеса, сошел Дух Святый в виде голубя на Иисуса Христа, и был глас с небес: «Сей есть Сын мой возлюблен». Для чего был глас с небес? Для того, чтобы люди, те, которые стояли рядом с Иоанном и со Христом, чтобы они не подумали, что Иоанн выше Христа, потому что в то время Христа никто не знал. Он был как простой человек, а об Иоанне Крестителе слава распространилась по всей той окрестности. И вот с этого момента Иисус Христос вступает на общественное служение. И первые его слова были таковыми: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь и веруйте во Евангелие». Иоанн Предтечий перед тем тоже призывал народ к покаянию, чтобы они сотворили плоды, достойные покаяния. И вот мы с вами живем в тот момент, братья и сестры, когда совершились все события. И мы с вами без труда имеем от Бога этот дар крещения. Большинство из нас было крещено в малом возрасте. Мы еще тогда не понимали, что с нами происходит, но душа наша радовалась. Подобно тому, как ребенок не знает, что делает с ним мать, но ему приятно, потому что он знает, что мать его любит и ничего плохого не сделает. И вот кроме этого, Господь в этот день, в этот праздник дает нам возможность приступить к воде, к непростой воде, а к святой воде. Такое освящение воды совершается только два раза в году. Вчера совершалось и сегодня. Эта вода имеет огромную спасительную силу. Зачем нам Господь дает эту силу? Каждый из нас ведет борьбу с духами злобы поднебесной. И подобно как воин имеет и щит, и копье, и меч, и кинжал, и кольчугу, и шлем, и лук. И все сие средства нужны этому воину для борьбы. Также и нам нужно это средство, это сильное средство для борьбы против духа злобы поднебесного, против его слух, которые напускают на нас путем колдовства всякие болезни. И вот когда мы чувствуем какое-то недомогание и не можем понять, что это с нами происходит, то ли это физическая какая-то болезнь, то ли это кто-то нам пытается навредить, то мы приходим в свое жилище, берем эту великую святыню и мажемся ей, и пьем ее, и тогда все это от нас отходит. Но так как Это оружие. Это оружие на врага. Это меч для врага. И когда воину вручают этот меч, то его учат, как им владеть. Потому что меч в руках несовершенного человека, в руках человека, который не брежет, невнимательно к нему относится, может оказаться мечом, который поразит его самого, или который не принесет ему пользу, он не сможет им совладать. Так же и мы должны знать, что ту воду, которую мы берем, она нам помогает, но помогает в совокупности. Нельзя не ходить никогда в храм, а только раз в год ходить за святой водой. Нужно обязательно приходить в это место, обязательно приносить покаяние в своих грехах и принимать причастие в себя. Что может быть выше причастия? Соединиться со Христом. И вот поэтому, братья и сестры, ведя духовную жизнь, мы получаем еще одно оружие. Это крещенская вода. Мы приступаем к ней, когда мы в чистоте физической, но не в чистоте духовной. Мы бываем осквернены грехами, и это не препятствует нам приступать к воде. Но в то время, если мы имеем физическую нечистоту, то мы не должны касаться этой воды, так как она потеряет свою силу, потеряет свое свойство. Небрежное отношение к святыне может породить то, что Дух Святой отступит от этой воды, и мы уже никогда не сможем ей воспользоваться. Нам нужно будет снова прийти в храм Божий или к своим знакомым, у которых есть эта вода, и взять ее в свои жилища. Братья и сестры, в этот светлый и радостный праздник будем помнить, чтобы мы должны быть достойными принять эту святую воду. Поэтому, стоя в этом храме, когда начнется раздача святой воды, не будем толкать друг друга, не будем злиться, не будем укорять тех людей, которые по своему недомыслию рвутся вперед. Пускай не рвутся вперед. Господь не даст им благодать. Те, кто последние, они будут первыми. А те, кто первые, они будут последними. Поэтому самое главное, нужно соблюдать благоразумие. Наш русский народ очень эмоциональный. И именно нам свойственно, когда стоит 5 человек и уже толкают друг друга, уже создают очередь и давку. Так хотя бы в этом святом месте постараемся вести себя, как подобает нам христианам, так как мы крещены крещением, мы приняты в число членов церкви, и значит мы имеем возможность быть в будущем вместе со Христом. Аминь.
Вы слушали слово бывшего благочинного Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Даниила на праздник Крещения Господня Богоявления, запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
Из беседы 18-й толкование на святого Матфея Евангелиста. Высшая степень добродетели – молитва за врагов. Слышишься, як речено бысь, возлюбишь ближнего твоего и возненавидишь врага твоего. Аж же глаголю вам, любите враги ваши и молитесь за творящих вам напасть. Благословите клянущие вы, добро творите ненавидящим вас, якуда будете подобны Отцу вашему, и же есть на небесех, яко солнце сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные. Вот высочайший верх добродетелей. Вот для чего учил Спаситель не только терпеливо сносить заушения, но и подставлять правую щеку, не только вместе с верхнюю одеждою отдавать и нижнюю, но и две версты идти с тем, кто принуждает пройти одну. Все это предложил он для того, чтобы ты с полной готовностью мог принять и то, что гораздо выше этих предписаний. Что же выше их, скажешь ты? Не почитать того врагом, кто причиняет себе обиды. Даже нечто и того высшее, поскольку Господь не сказал «не возненавидь, но возлюби», не сказал «не обижай, но и благотвори». Но если тщательнее рассмотреть слова Спасителя, то увидим, что в них заключается новое предписание, гораздо еще высшее. В самом деле, он повелевает не только любить врагов, но и молиться за них. Видишь ли, на какие вошел он степени и как поставил нас на самый верх добродетели. Смотри и исчисляй тех, начавшись с первой. Первая степень – не начинать обиды. Вторая, когда она уже причинена, не воздавать равным злом обидевшему. Третья – не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным. Четвертое – предавать себя самому злостраданию. Пятое – отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий обиду. Шестое – не питать к нему ненависти. Седьмое – даже любить его. Восьмое – благодетельствовать ему. Девятое – молиться о нем Богу. Видишь ли, какая высота любомудрия, но зато блистательна и награда. Так как повеление велико и требует мужественной души и великого подвига, то и мзду за исполнение его Спаситель обещает такую, какой не соединял ни с одной из прежних заповедей. Он обещает здесь не землю, как кротким, не утешение и помилование, как алчущим и милостивым, не Царствие Небесное, но что они будут подобны Богу, насколько то возможно для людей. Якуда будете, говорит, подобны Отцу вашему, иже на небесех. Заметь, что он ни здесь, ни прежде не называет Бога Отцом Своим. Но там, когда говорит о клятвах, называл его Богом и Царем Великим, а здесь называет Отцом Нашим. Он делает так потому, что беседу об этом хочет оставить до приличного времени, объясняя затем, в чем состоит богоподобие, он говорит, яко солнце свое сияет на злые и на благие, и дождит на праведные и на неправедные. То есть Бог не только не ненавидит оскорбивших его, но даже благодетельствует им. конечно, здесь нет равенства. Ни почему. Так как не только благодеяние Божие, но и величие Его достоинства превосходит все, что только вообразить можно. Тебя оскорбляет подобный тебе, а его раб, и притом такой, который получил от него бесчисленные благодеяния. Ты, молясь за врага, благодетельствуешь ему словами, а Бог благодетельствует ему весьма великими и чудными делами, освещая его солнцем и ежегодно посылая дожди в определенное время. И при всем том я допускаю твое богоравенство, какое только возможно для человека. Итак, не питай ненависти к человеку, делающему тебе зло. Когда ты через него приобретешь такие блага и достигнешь столь великой чести, не кляни обижающего тебя, иначе ты оскорбление претерпишь, а плод оплода лишишься, понесешь вред, а награды не получишь. А это крайне безумно, претерпевши труднейшее, не перенести легчайшего. Но как это возможно, скажешь ты? Ты видишь, что Бог для тебя сделался человеком, что Он так уничижил себя и так много пострадал за себя, и еще ли спрашиваешь и недоумеваешь, как можешь ты прощать обиды равным себе? Не слышишь ли, что говорит Он на кресте? Остави им, не видит Бог, что творят. Не слышал ли, что говорит Павел, вошедший на небо и сидящий одесную Бога, ходатайствует о нас? Не видишь ли, что он и после распятия и вознесения на небо послал к умертвившим его иудеям апостолов, принесших им бесчисленные блага и вместе потерпевших от них бесчисленное множество зол? Но ты весьма много обижен. Что же такое потерпел ты, что было бы подобно страданию твоего владыки, который после оказанных им бесчисленных благодеяний был связан, потерпел заушения, бичевания, плевания от рабов и, наконец, претерпел смерть, и смерть поноснейшую из всех смертей? Если же ты и много обижен, то потому-то самому и должен еще более благодетельствовать, чтобы и для себя самого получить блистательнейший венец, и брата избавить от крайне жестокой болезни. Когда больные, находящиеся в сумасшествии, наносят удары и обиды врачам своим, то последние в это время особенно и жалеют о них и стараются об их излечении, зная, что дерзость их происходит от чрезмерной болезни. Подобным образом и ты, имея такое же расположение духа к злоумышляющим против тебя, и таким же образом поступай с обижающими тебя, потому что они совсем больные, делают все совершенно невольно. Итак, освободи врага своего от тяжкой его гордости, застав его бросить гнев и избав от лютого демона ярости. Видя беснующихся, мы проливаем слезы, а не думаем сами, подобно им, бесноваться. Будем поступать так же и с гневающимися, потому что и они подобны бесноватым, или даже несчастнее их. Потому что, хотя они и беснуются, но еще не лишились ума. Потому-то и бешенство их непростительно. Итак, не нападай на лежащего, но жалей о нем.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».У нашего микрофона иерей Валерий Духанин. Он встретился с насельником Троицы Сергиевой Лавры, иеромонахом Нектарием Соколовым, который написал книгу, посвященную архимандриту Наому Богородину, выдающемуся старцу Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, мы вспоминаем старцев, духовных наставников, тех удивительных людей, которые воспитали для вечной жизни, для небесной жизни, ну просто вот огромное поколение достойных христиан и монахов. И, конечно, в этой связи мы не можем просто вот забыть отца Наума, архимандрита Наума Богородина, который в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре каждый день вот после братского молебна принимал множество людей, которые... Ну, прямо скажу, это удивительный подвижник. Мы сегодня встречаемся с учеником вообще отца Наума, иеромонах Нектарий Соколов, монах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И сразу скажу, что отец Нектарий, он написал книгу, большое такое исследование, провел посвященное отцу Науму. Так вот, когда мы договаривались, и наша договоренность, она выпала как раз вот строго на день пророка Наума, представляете? То есть вот...
И преподобного Наума Радонежского. То есть как раз сегодня именины отца Наума, так вот получилось совершенно случайно, без каких-то подгадываний, ну, вернее, не случайно, а, видимо, промыслительно.
Да, я вот воспринимаю это как некий вот знак, что отец Наум видит нашу встречу, да, и что он благословляет нас. Да. В этот день вот именно пророка Наума, преподобного Наума Радонежского, в день небесного покровителя, самого старца Наума, мы встречаемся, причем встречаемся именно в той приемной, где вот люди как раз собирались для встреч с отцом Наумом. Отец Нектарий, конечно, мы очень хотим вот вас послушать, но вначале, может быть, вы немножко расскажете, вот как вы сами пришли к встрече с отцом Наумом, да, ведь у вас тоже жизненный путь, он был такой особенный. Вот как вы вообще пришли к монашеству? Вы ведь и наукой, и какими-то путешествиями увлекались.
Ну да, конечно, как у всех, в общем, такой путь был, наверное, не очень простой. Да, я как-то очень так с детства увлекался историей, каким-то, на самом деле, таким религиозным тоже опытом, хотя на тот момент в Советском Союзе, конечно, это было довольно сложно осуществить вот именно в традиции православия, поскольку, в общем... Жили мы в таких семьях, в основном не церковных. Хотя, видимо, так сказать, предки молились. Я уже потом, уже будучи в монастыре, я узнал, что, оказывается, я происхожу из такого, в общем, прямого священнического рода, в котором много поколений священнослужителей было. И, в общем-то, даже по каким-то там изысканиям геологическим, возможно, мы это родственники с... тем вот священническим родом, из которого, например, вышел знаменитый химик Менделеев. Вот, поэтому так вот как-то это долгая такая была там предыстория. Видимо, были молитвенники, были люди, которые вели, пускай таким не самым простым путем. Путь такой действительно был не быстрый. Я как-то сначала увлекался историей, археологией. Но вообще можно сказать, что я вырос в Эрмитаже. Я родом из Петербурга. Родители мои вспоминали, что я первую свою экскурсию провел по Эрмитажу 1 сентября когда пошел в первый класс.
Вот это да, это такое увлечение искусством.
Да, я очень любил историю, искусство, и как раз была какая-то выставка какого-то искусства инков колумбийского, и мы, значит, отметили 1 сентября тем, что с родителями пошли на выставку в Эрмитаж, и я провел им экскурсию по этой выставке. Вот, я перед этим увидел обзор ее по телевидению, все как-то так хорошо запомнил, и начал ему все рассказывать, собралась целая толпа народу, и я всех совершенно с такой детской непосредственностью уводил. Ну и потом, в общем-то, каждое воскресенье я проводил в Эрмитаже до 5 класса, а с 5 класса, наверное, дня 3 в неделю я, в общем, рос в его стенах. Ну, попутно где-то с 13 лет я увлекся археологией, стал работать в экспедициях археологических, потом занялся археологической разведкой, ну и как-то с археологической разведки переключился на этнографическую разведку. Я работал как исследователь-полевик, ну, то есть параллельно учась в школе, я, в общем, уже как бы занимался полевой работой, собирал фольклор.
Это вы так очень просто рассказываете, как что-то само собой разумеющее. Но если представить, это ведь все время какие-то поездки.
Ну да, мои родители поражаются тому, что я там в 15-16 лет с полевой сумкой, с там, банкой тушенки, ножом и картой и тетрадкой отправлялся за 300 с лишним километров в Псковскую область и бродил там в одиночку по деревням, совершенно глухим, собирая там фольклор, тем более я такую какую-то избрал своеобразную очень тоже область изучения. Я занимался изучением нечистой силы, представлениями народными, фольклорными о нечистой силе. Что-то, так сказать, меня в эту сторону почему-то тянуло, да. Ну, наверное, тоже так не случайно, видимо, по чьим-то молитвам нужно было получить соответствующий опыт, потому что, конечно, во многом он сделал меня, ну, не то чтобы из атеиста, но из такого, скажем, скорее агностика такого, да, вот, сделал, в общем-то, постепенно человеком, который готов принять веру, готов принять православие, вот.
То есть вы поняли, что духовный мир существует, и
да, это и было то, с чем... Да, да, ну, нет, честно говоря, это вообще то, что, то, к чему нас готовили с самого начала. Вот любые как бы исследователи-полевики, вот такие, которые работали и работают в поле, что называется, ну, то есть вот на земле, да, вот, они, в общем-то, вынуждены соблюдать своего рода такую технику безопасности. Ну, и вот нас, как бы молодых так ученых или там будущих ученых, нас с очень такого раннего возраста наши старшие товарищи как-то предупреждали, готовили к тому, чтобы... Мы были очень осторожны при каких-то вот таких, ну, аномальных ситуациях, которых на самом деле было очень много.
Ну, я даже, честно говоря, ну, не могу действительно представить, что там может случиться. То есть, действительно, какие-то искушения такие, да, наваждения могли
быть. Ну, да, я, например, занимался такой тематикой, как нечистые места. На самом деле, в общем-то, там на каждый десяток деревень существовало хотя бы одно свое вот такое нечистое место, куда было опасно ходить. Как правило, крестьяне о нем знали. В основном эти такие нечистые места, они были связаны с какими-то местами языческой активности. То есть, скажем, где встречались языческие захоронения с раннехристианскими, где были какие-то священные для язычников места, какие-то урочища, ну, или какие-то там другие причины для этого были. Но, в общем-то, там вот... Вот, скажем, действие вот всех этих сил, оно было наиболее таким каким-то активным. Люди об этом знали, они были осторожны, они вот знали, что туда ночью ходить не надо, что там может произойти то-то или то-то, вот как-то так. То есть это был их мир, который они обживали, это была их такая священная география, которую они себе представляли, они этим делились, кто еще, ну, мы еще застали этих людей, да, вот наше поколение. Они об этом рассказывали. Это был их мир, и мы, конечно, в нем были пришельцы, и понятно, что, в общем-то, с нами, когда мы в какие-то такие места попадали, происходили вот вещи какие-то совсем другие. Ну, например, когда попадаешь в такие места, да, в которых вот активны вот эти вот силы, да, например, характерная черта такая, напрочь исчезает чувство времени. Ты перестаешь вообще ощущать время как таковое. Вот если ты присел куда-то на камушек, то ты не знаешь, сколько прошло времени. Минута, час, день. То есть вот начинается полная аномалия со временем. Стирается вот чувство времени. И потом, когда люди выходят из этой, так сказать, зоны, да, у всех, как правило, часы показывали, они еще были с циферблатами, да, показывали абсолютно разное время. То есть вот там какие-то вот такие вот происходили вещи. Ну и вот всякие такие, конечно, ну, в общем, на самом деле, действительность оказалась намного непредсказуемее, богаче, где-то страшнее, чем фильмы ужасов, которые мы на тот момент еще не видели и не смотрели. Это были 80-е годы, да, и они еще не заполонили наши там всякие эти видеопрокаты, которых тогда еще не было. Но вот в нашей жизни, в этой действительности все уже было, все происходило, да, то есть мы с этим сталкивались.
Да, отец Нектарий, но вот столкнувшись с такими явлениями, да, непонятными, вы и обратились из-за этого к Богу, да, или были какие-то другие причины?
Ну, в том числе, да, то есть как бы это вот были шаги, которые мне подводили, да, то есть сначала я понял, что существует духовный мир, что он может быть очень опасен, то есть это такая вот как бы была одна из первых таких опытов. А потом, естественно, уже, ну, то есть как бы если ты, что называется, увидел тьму, то уже как-то надо... возникает внутреннее желание обратиться к свету. Но я, конечно, у меня самого бы ума не хватило на это, но поскольку как-то Господь так это вел, вот, я в очередной раз готовился поступать в университет и устроился работать сторожем в храм, просто для того, чтобы у меня было время заниматься подготовкой к экзаменам и в то же время еще и получать за это деньги. Ну, а там как-то вот эта церковная среда, она у меня открылась совершенно другой стороны. Я начал читать Новый Завет, начал его совершенно читать неправильно, а может, наоборот, правильно, с конца. По совету одного своего воцерковленного знакомого я начал читать Священное Писание с Апокалипсиса. И вот, конечно, это был какой-то такой вот именно инсайт. То есть, я, ну, как сейчас говорят, я понял, что вот то, что там написано, это истина от первого до последнего слова. Вот это такое было именно ощущение реальности, истинности того, что, о чем там говорится в Апокалипсисе. Я даже не столько понял, скажем, то, что пишется в Апокалипсисе, сколько я скорее, наверное, понял, что то, что написано, это правда. То есть это было не столько рассудочное восприятие, сколько вот именно ощущение вот такого как бы предстояния вот перед Богом и вот всех вот этих событий, которые там описываются. То есть как-то вот для меня вот это понятие «последние времена», оно как-то вдруг стало таким очень осязаемым. Я пошел посоветоваться с батюшкой, что же это все значит. И он меня отправил креститься. Я покрестился, и буквально через 3 месяца я уже был в монастыре.
Вот это да. Это получается такое соприкосновение с благодатью Божией, что вот сразу призвание к монашеству вы
испытали. Ну, в общем, могу сказать, что я в православие впал. Очень так стремительно, и, можно сказать, это упало как с обрыва, да, вот в это вот, и до сих пор, в общем, как-то в этом состоянии впадения в православие пребываю. Вот, мне было 19 лет, это был 91 год, и я буквально, так сказать, вот крестившись, через очень краткий момент оказался в монастыре.
Так вы в Лавру приехали, да?
Или... Да, как бы вот мой духовник тогда, к которому я начал ходить, советами которого пользоваться, он на тот момент окормлялся у отца Наума, он меня отправил к отцу Науму. Встреча моя первая с отцом Наумом, да, вот она состоялась в 91-м году. Отец Наум недолго думал, что со мной делать, он меня отправил в монастырь.
Вот. Ну, именно вот...
Уже с путевкой жизни, что ты будешь монахом. Нет, я начинал... свой такой монашеский путь с монастыря, который находится в Ивановской епархии в Шуйском районе, Свято-Никово-Шартомский монастырь. Я там прожил 10 лет, я туда приехал на руины. И, в общем-то, ну, наверное, одним из первых сравнительно братьев, то есть, ну, по крайней мере, в первый год еще существования монастыря, нового существования, своего открытия.
То есть, получается, отец Наум, он сразу туда направил, да?
Да, он как-то, это, конечно, звучало как приговор, это было так несколько страшно. Он сказал, что, ну вот все, езжай, там будешь монахом. Я, конечно, через 3 месяца после крещения, монашество, какое-то монашество, я же об этом не думал совершенно. Я, конечно, был готов к чему угодно, но как-то к монашеству не совсем. У меня были совершенно такие смешные представления о монастыре, о монахах. Такие, что типа там, ну, как обычно, такие расхожие там, ну, все там, живем себя похоронить, затвориться на всю жизнь. То есть я, так сказать, ехал вот в монастырь, прощался с миром. Последний раз купил себе пирожок на вокзале. Думал, все уж, монахи ж пироги не едят.
Ну, судя все-таки вот по вашему лицу, по вашим ответам, отец Наум, он не прогадал, когда направлял вас, потому что у вас, наоборот, сформировалось такое вот радостно-отрадное настроение, и вы нашли себя в монашестве.
Ну, в общем, да, честно говоря, для меня таким вот, наверное, действительно переломным моментом стало чтение святых отцов, знакомство с святыми отцами. Вот я для себя открыл эту культуру, эту литературу, этот мир, и был, конечно, просто... поражен, влюблен, и, в общем-то, понимал, что это... Я понял, что это то, чего я искал.
А за это время, как вы были в том монастыре, вы же там 10 лет, получается, были, и потом уже сюда, вот в Лавру Свято-Троицкую, хотел сказать, вернулись. Ну, по сути, так и есть, да? Потому что здесь же получили вы на такое напутствие духовное. Но вот удавалось общаться с отцом Наумом все то время?
Ну, конечно, да, ведь отец Наум, вот он никого не бросал просто так. Всех вот вел... духом, да, то есть на самом деле совсем не обязательно было к нему там приезжать часто, там, да, вот он просто ставил перед тобой определенные духовные задачи и вот своим духом, своей молитвой вел к их выполнению. То есть на самом деле даже не имело смысла приезжать к нему, пока ты не освоил то, что тебе, то духовное задание, да, ту духовную задачу, которую он перед тобой ставил, да. Вот, причем это не обязательно ставилось вот именно, ну, как бы в словах, да. Это как-то очень много еще оставалось за кадром, за словами. Это еще очень вот во многом было именно на каких-то таких вот интуитивных переживаниях. Вот отец Наум, он вообще очень много говорил не словами. Да, вот у японцев есть такое выражение читать атмосферу, да, как бы вот понимать. Что-то, что заключено не только в слова, да, но и вот носится, что называется, в воздухе. Вот с отцом Наумом тоже очень многое было так. Он очень многое не договаривал и давал вот как-то без слов. Это вот было, наверное, такой особенностью его тоже духовного руководства. Хотя, с другой стороны, его какие-то такие словесные назидания, рекомендации, как правило, были... зачастую внешне просты, но при этом очень такими глубокими, да. И когда отец Наум тебе говорил, что нужно прочесть все жития святых, ты понимал, что нужно взять и прочесть все жития святых. Все там 12 томов Дмитрия Ростовского. И какой смысл приходить к отцу Науму, пока ты этого не сделал там, да. И вот он так вот ставил задачу за задачей, то есть жития святых, потом святитель Игнатия Брянчанинова, потом добротолюбие на славянском, ну и вот так сказать, вот как-то вот он вел такими вехами.
Конечно, такие достаточно жесткие задания были.
Ну, отец Наум, он не разменивался на какие-то, на какую-то половинчатость, то есть, да, то есть вот для него как бы все было всерьез. Если ты пришел работать Богу, то, что называется, уготовь душу свою в искушение и... Что, а что ты туда-сюда иначе пришел тогда? То
есть... Да, но я вот прямо скажу, что я вот достаточно близкие такие поддерживаю отношения с иеромонахами, которые вот, чада отца Наума. И я вот чему всегда удивлялся, вот насколько вот эти вот иеромонахи, они очень цельные личности, то есть вот именно настоящие монахи. И получается так, что, на мой взгляд, как бы со стороны, что отец Наум, он смог создать какую-то вот прекрасную такую монашескую школу воспитания таких вот, ну, действительно, которые не размениваются на что-то, не половинчато, а вот всецело посвятили себя Господу Иисусу Христу и взяли вот этот монашеский крест и несут. Ну, такие вот цельные личности, вот, и духовные именно люди, то есть, которые тоже...
Ну, наверное, отец Наум был такой цельной личностью, действительно, вот очень цельной. И, ну, если ты как каким-то образом оказывался в его такой вот орбите, да, где-то рядом с ним, то невозможно было, ну, хотя бы это не почувствовать и не начать к этому тянуться. Хотя, конечно, ну, о себе я не могу сказать, да, того же самого. И понятно, что каждый, наверное, это вот в свою меру, вот насколько мог воспринять, настолько воспринимал. Конечно, у отца Наума был такой путь такого самоотвержения вот в этой цельности, которым, конечно, ну, могут пройти, наверное, далеко не все. Да? Поэтому, как сказать, я даже так, когда говорят, что я ученик отца Наума, мне даже становится как-то неловко, потому что я понимаю, что ну, где отец Наум, где я. И, в общем-то, я бы сам себя не решился, там, не дерзнуть назвать его учеником. Вот. Потому что, конечно, вот батюшка, он имел право быть требовательным с самой своей жизнью, с самим своим образом. И эту требовательность, ну, далеко не все могли, что называется, вместить.
Вы же все-таки вот именно изучили еще все материалы, которые касаются жизни отца Наума. И ведь то время, это же время было, когда в 57-м году он, да, вот пришел в монастырь, 1957-м, и это ведь годы гонений. Тем более там уже получается это хрущевское время, которое вообще очень жестко относился к верующим людям. И я знаю, что отец Наум, он тоже, ну, претерпел, ну, немало таких вот и давлений всяких с разных сторон. Вот как бы вы все-таки охарактеризовали, вот, может быть, вот этот вот путь отца Наума в годы гонений, вот как исповедника
веры? Да вы знаете, я, во-первых, считаю, что его исповедничество началось вообще с его мамы, которую воспитывала. Вот его мама и вообще сами обстоятельства его рождения, они уже сами по себе были исповедническими. Да? Он родился в 1927 году на память святителя Николая, хотя его чадо много лет отмечали по новому стилю 6 декабря на Александра Невского. Отец Наум всегда смирялся. Вот как раз в ходе работы над книгой мне удалось выяснить, что на самом деле 6 декабря по старому стилю. В 27-м году в сибирской деревне еще, так сказать, жили старым стилем. И когда говорили 6 декабря, то это была память святителя Николая.
То есть они придерживались именно церковного календаря?
Да, да, да. Вот. И его мама, она очень молодой, вышла замуж. Они были все, так сказать, крестьяне-переселенцы, которые переехали туда, в Сибирь, из других областей. То есть его отец, его вот по отцу род происходил из границы Архангельской и Вологодской области, такая Велиготчина. Вот. Мама была из псковских крестьян, вот они все, в общем-то, оказались там в Сибири, строили там свою новую жизнь, такую очень непростую, трудовую. И вот его мама, она вышла замуж около там, ну, то есть совсем еще юная, по всей вероятности. Но при этом вот у нее уже была вот такая цельность. Она видела то, что вот происходит вокруг, и она на себя приняла такой вот великий просто подвиг, я считаю, материнский. Она молилась о каждом своем ребенке, вот как бы такими словами она говорила: «Господи, если чадо мое будет тебе неугодно, лучше забери его сейчас, пока он или она не выросли еще и не прогневали тебя, не совершили какие-то грехи. Пускай они лучше умрут в младенчестве». Это вот такое было удивительное, конечно, самопожертвование. И ведь вот у нее умерло 6 детей таким образом в младенчестве. Я был на этом кладбище в Новосибирской области. Там стоят вот 6 этих крестов братьев и сестер отца Наума. Самому старшему 4 года.
Ну, это потрясающе, конечно. То есть да. Для нее самое главное было это спасение души, да, каждого своего ребенка.
Да. То есть первый вот у нее ребеночек Михаил, он умер в 19-м году во время, так сказать, это колчаковского правления Сибирью. Ну, просто заразили детей в деревне тифом. И дети, в том числе ее младенец, умер. Но вот она в этом увидела промысел Божий. То есть, потому что в деревню пришло безбожие. В деревню пришел союз воинствующих безбожников, пропаганда атеизма, безверия, неверия, раскулачивания. Она все это видела, она понимала, что люди отступают от Бога. А у нее вот эта вера, она была с самого детства тоже, потому что она еще когда начала ходить в школу, там была, видимо, такая какая-то земская учительница, которая, наполненная вот такими эволюционистскими какими-то представлениями, пыталась привить их детям. Вот. Ну и рассказывала про там всяких там эволюцию, как человек произошел там, вот там, как сказать, там, кошка от мышки там, и так далее. Вот. На каких-то таких примерах все это. И она не захотела ходить в школу. Она поняла, что она может повредить своей душе. Но она сделала очень умно. Вот ей было там, она была совсем девочка такой маленькая. Она понимала, что ее мама хочет, чтобы она была грамотная. И она пошла к маме большой. Так называли самую старшую женщину в роду, которых слушали беспрекословно. Был тятя большой и мама большая. Или большуха ее называли. Это вот были патриархальные вот эти семьи, в которых все. Если старший в семье сказал, беспрекословно все слушаются. И она пришла, говорит, это мама большая, не хочу я ходить в эту школу. Там, говорит, все как-то учат без Бога. А про что вас там учат? Да все про мышей, про каких-то. А мама большая говорит, ну, этого добра у нас и в амбаре хватает. Че тебе, говорит, это школа? А чем, говорит, про мышей, говорит, ты здесь все узнаешь. Не ходи. И все. И вот так вот она так вот поступила. То есть она понимала, что она может повредить своей душе. То есть, вот понимаете, это во многом еще вот как-то шло вот от мамы, от ее веры, вот от такой вот совершенно, вот, которую она пронесла через все вот эти годы. Вот там был такой эпизод, когда к ней пришли комсомольцы, она сидела, читала Евангелие. А комсомольцы ходили по хатам, прям вот по этим, по избам, и проверяли, у кого икону, у кого кто молится, у кого там, значит, это все. И она говорит, ой, подождите, вот мне надо корове там очистки отнести. Она Евангелие положила в ведро, сверху присыпала картофельными очистками, вынесла это ведро, поставила в коровнике. Говорит, ну что вам показать? И все, и вернулась, и ничего. То есть вот они вот так вот жили. То есть они вынуждены были скрывать свою веру, да, и Евангелие читать, вот прятать от других. Поэтому вот, конечно, отец Наум, он и рос вот в такой обстановке исповедничества.
А он один из детей вырос,
он,
да?
Он единственный, кто выжил, да. Мама, вот, когда я носила его в чреве, она творила Иисусову молитву и крестила чрево и простила: «Господи, вот оставь мне этого, пускай он тебе послужит».
Вот это да. Смотрите, как вот все молитвы ее исполнились.
Да. И он был еще совсем маленьким, вот он рассказывал как-то. Ну, он никогда не рассказывал о себе прямо, но вот было понятно, что он говорит о себе. Что совсем, когда он был еще маленьким таким мальчиком, ему явилась Матерь Божия. И она вот так вот провела рукой, и раскрылась земля, и он увидел ад. И он прибежал, разбудил маму и бабушку. Уже папы на тот момент, видимо, не было с ними. Значит, это ему 5, наверное, было. Говорит, мама, бабушка, что же вы спите? Я видел Матерь Божию, она показала мне ад. Там столько людей, они все кричат. Надо молиться. Что же вы спите? То есть вот он вот в этом молитвенном таком подвиге, он рос с детства. То есть у него вот эти духовные дарования были. И мама его, несмотря на то, что не было возможности ходить в храм, то есть 27-й год, уже его успели покрестить. И в начале 30-х уже их сельская церковь была закрыта, а в 35-м вообще была уничтожена. И дальше, вот где они жили, нигде не было храмов. И ходить нельзя было никуда. Но она учила его Иисусовой молитве. Он творил Иисусову молитву, и Господь всегда и вот им посылал каких-то людей, которые им помогали вот тоже сохранять веру. Потому что вот они, когда вынуждены были уехать из Сибири, потому что началось раскулачивание, раскулачили в первую очередь маминого папу. Он тоже такой исповедник, его уже старенького отправили в ссылку на каменоломни, на какие-то такие вот рудники, он оттуда не вернулся. Они были на очереди, потому что они были такие трудолюбивые крестьяне, они считались подкулачниками, середняками, ну, то есть такими уже близкими. И они поняли, что нужно уезжать. Они сумели себе сделать справки, которые позволяли уехать из села. И вот братья отца старшие, они уехали во Владивосток, устроились рабочими доков в порту. И позвали за собой вот свою невестку. И она с маленьким вот этим Николаем, которому было, наверное, 5-6, она уехала на Дальний Восток. И вот их странствования вот там вот они по всему Дальнему Востоку. Она в поисках работы переезжала с места на место. Он вместе с ней рос. То во Владивостоке, то в Советской гавани, Хабаровской, это сейчас область, тогда был Приморский край. То есть они вот такие делали концы через всю страну, и очень много, конечно, трудились. То есть батюшка уже там лет, наверное, в 12-13 они с мамой вдвоем построили дом вот, на Курикше там. Он говорит, это так просто, батюшка. Вот у него потом все было так просто. Вот. Мы с мамой вдвоем построили домик. И вот они трудились все время. Так вот промысел Божий вел, когда вот они жили там в Приморском крае, то у них был сосед Тихон Егорыч Шелихов. Вот тоже вот удивительный был такой человек. Это вот был крестьянин из-под Царицына, ну, Волгограда нынешнего, да, Сталинграда, у которого была огромная духовная библиотека. И на него донесли, естественно, что вот у него он хранит у себя духовные книги. Его должны были арестовать, но его предупредили. Он собрал полную телегу этих своих духовных книг. Все, значит, это спрятал, сверху нагрузил добро, посадил всю свою семью. И из-под Царицына, из Поволжских степей, доехал своим ходом до Дальнего Востока. Вот до края, так сказать, земли там остановился. И вот он понял, что его соседи, они люди верующие. И он стал им давать книги. Вот батюшка так впервые начал читать духовную литературу благодаря своему соседу.
Да, вот это отчестве. Потрясающая история. Mm-hmm. Получается, что во внешнем мире вроде бы там безбожие утверждается, а тут же все равно есть такие вот исповедники веры.
Да, да.
Господь их соединяет, и маленькому еще Николаю, будущему отцу Науму, уже вот даются книги. Святоотеческие, духовные, богословские, он возрастает.
Он читал жития святых, он самостоятельно освоил славянский язык, он читал по-славянски, он выучил эти цифры, буквы славянские, он научился в них разбираться. У него, конечно, очень был ясный ум. Он очень рано начал учиться, он приставал к маме, я хочу в школу, отпусти меня, и так уже ей надоело. Говорит, ну иди в школу, хорошо. А он как Филиппок, вот он был там тоже лет 6 еще. И вот пришел в эту школу, говорит, она стояла на пригорке, эта школа. Я, говорит, пришел туда, стою в дверях, это а учителя пьют чай, сидят. Ты чего пришел? Учиться хочу. Да, а ты читать, писать умеешь? Меня мама научила. Одна учительница пожалела, говорит, ну приходи ко мне завтра в класс. Ну, думаю, тенек-другой походит, потом соскучится, вернется домой и уже когда возраст будет, тогда и придет. А он никуда не ушел. Сидит, старается, там занимается. Все. И вот она его учила. Там, говорит, только вот пока все хвосты он подтянул, она стала уже ему какие-то там оценки хорошие ставить, грамоты давать. А так нет, вот она с него стребовала, как со всех остальных. А он так вот и учился. Так что он довольно рано. У него были блестящие способности по математике, физике, к точным наукам. Очень был такой ум. Он, конечно, ставил людей в тупик. Вот и просто там, что называется, профессоров. Хотя у него вот было, сказать, это летное училище закончено на радиотехника. И потом один курс он даже не закончил, физико-математический университет, уже после армии. Уже. А служил он 8 лет практически. Потому что вот по совету этого же их соседа, вот Егора Тихоновича, они переехали в Киргизию, и он поступил в 1944 году в военное училище, в летное. Он числился, он считался участником войны, курсантом был, но он не попал на фронт, на передовую. Господь его сохранил, потому что, конечно, было страшно, потому что, ну, молодой выпускник училища, лейтенант младший, его срок жизни на передовой был, как правило, неделя. То есть за неделю офицер вот в этой страшной войне погибал.
Продолжение беседы Иерея Валерия Духанина с иеромонахом Нектарием Соколовым о книге, посвященной архимандриту Науму Богородину, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 889-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.